Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня у нас в программе «Мы вас услышали» народный психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Лена, добрый день.
Добрый всем.
Пожалуйста, друзья, готовьте свои вопросы, готовьте свои обращения со своими темами. Все работает. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Телеграм-канал «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Там кнопочка «Присоединиться». Ютуб-канал «Говорит Москва» Макса Марина. Еще мы вещаем ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, я хочу начать, пока слушатели готовятся свои вопросы, вот с какой темы. Я здесь ездил, значит, в отпуск, там, путешествовал якобы, и со мной вместе была моя знакомая. 100 лет в обед мы уже дружим, общаемся, ездим, подруга прям, не знакомая, а подруга. И замужем 5 лет. И она мне рассказывает, говорит, ты знаешь, я раньше этого не замечала, но сейчас понимаю, что мой муж вообще меня не ревнует. Я говорю, ну так радуйся, радуйся. Она говорит, нет, я не могу. Говорит, я вот не понимаю, он, вот что бы ни происходило, он не ревнует ни к тебе, ни к какому-то постороннему человеку. Я говорю, ну ко мне ты ревновать вообще бестолку, я появился в твоей жизни, чуть ли не ты родилась только, муж всю жизнь с тобой. И вот, вот это вот отсутствие ревности, безэмоциональность, это нормально?
Смотря какой контекст. Вот смотрите, если для вашей подруги ревность это все-таки проявление любви, вот, ну, она видит она... так проявление, да, да, любви, то, конечно, она будет от этого страдать. Угу. И я удивлена, если она со своим мужем живет долго,
5 лет.
Вот, то я бы хотела спросить, это всегда так было?
Всегда.
5 лет?
Она говорит, я раньше этого не замечала, но ни разу не было претензий, что, какой-то вот такой вот высказано ей в ее адрес что-то вот, связанное там с общением с другими мужчинами. Угу. Он позволяет ей флиртовать, там, даже на какие-то вечеринки, она может там, ее приглашают, она танцевать, она может там потанцевать спокойно совершенно, без каких бы то ни было с его стороны вопросов или каких-то взглядов.
Угу. Вот то, что вы мне описываете, в целом это нормально, когда мужчина разрешает потанцевать, разрешает какой-то такой совершенно безопасный флирт с точки зрения проявления женской сексуальности, потому что женская сексуальность, она не заканчивается с появлением семьи, мужа, детей и так далее, она развивается, и мы, как женщины, в общем-то, очень активны в проявлении сексуальности, а здесь важно, сексуальность, она бывает не только биологическая, да, в виде влечений, угу, а она существует еще социальная и психологическая, и, соответственно, когда женщина ведет активный образ жизни, и вообще она активно проявляется, ее сексуальность очень яркая. И, в принципе, это нормальное мужское поведение — не ревновать без повода. Если она не дает повода, а он не ревнует, то все нормально. Если у него устойчивая самооценка, и он поэтому не ревнует, это тоже нормально. Другое дело, вы задали вопрос, а это хорошо, когда у человека вот такие притупленные, приглушенные как бы эмоции? Если мы здесь говорим все-таки о неразвитом эмоциональном интеллекте, это другое. Но мы не знаем ее мужа, мы не знаем, как у них там развиваются отношения, поэтому варианта два. Либо он, в принципе, такой мужчина со стабильной самооценкой, поэтому ему просто незачем ревновать, потому что и поводов она ему весомых не дает.
Ну, нет, получается, что не дает.
Да, либо у него действительно очень приглушено проявление определенных эмоций, как положительных, так и негативных.
Наш слушатель, последние цифры 626, спрашивает, а если вообще безэмоциональный человек, это нормально?
Нет.
Для мужчины?
Нет, это большая психологическая проблема, потому что у нас существует два вида интеллекта. Я уже об этом говорила, я еще раз повторю. Так называемый формальный или академический, это то, когда нас учат в школе, мы заучиваем определенную информацию, и эту информацию каким-то образом в жизни применяем. В школе, в вузе. И второй вид интеллекта, очень важный, очень значимый, не так давно о нем начали вообще на самом деле говорить, в том числе и писать об этом книги, рассказывать на тренингах, где это особенно связанных с менеджерством, с управлением. Это эмоциональный интеллект, EQ, да, угу. Или он еще называется по-другому социальный. И вот если у нас один интеллект, вид интеллекта развит, а второй не развит, то мы, как правило, не успешны по жизни. Люди с более развитым эмоциональным интеллектом, нежели формальным, более успешны. То есть те, кто хорошо учится, как показывает статистика, они впоследствии становятся такими хорошими, отличники, такие хорошие исполнители.
А сейчас еще угу. раз, если человек эмоциональный, он более успешным становится?
Конечно, обязательно.
А как это связано?
Потому что эмоциональный интеллект – это интеллект, который отвечает за воспостроение социальных связей, успешных социальных связей.
А, понятно. Я просто очень эмоциональный, я могу там и загореться тут же, вспыхнуть, да. Через 5 минут все пройдет, потом опять уже тут плачу, завтра тут же через минуту смеюсь и так далее. А я раньше думал, что это какая-то у меня такая психика слишком подвижная, но оказывается, это нормально.
Если вы можете себя саморегулировать, ну, как вы да? говорите, я вот посмеялся, тут же успокоился, или там поплакал, тут же успокоился. Это называется способ саморегуляции. Значит, это просто яркое проявление эмоций, яркий эмоциональный интеллект.
Еще наш слушатель в СМС, последний номер, цифры его номера 37, спрашивает, а если с годами человек начинает плакать над фильмами, над песнями, стихами, это говорит о том, что он стареет?
Смотря с какими годами, возможно, он просто взрослеет. Возможно, он просто взрослеет, и психологическое напряжение в процессе жизни становится настолько большим, что как только он сталкивается с какими-то триггерами в музыке, в фильмах, в каких-то ситуациях внешних, он моментально, этот человек, начинает расслабляться. Расслабляемся мы обычно как? Через слезы. Угу. Поэтому если это говорит о том, что это уже такой пожилой человек, бывают пожилые люди становятся такие минорные, но это уже бывает свойство мозга в определенном возрасте, то есть там уже все-таки у пожилых людей, уже у людей, у которых там 85 плюс, да, нам очень часто слушатели звонят, говорят, моей маме 89 лет и так далее. И, в общем-то, тут рассуждать уже об обычных психических реакциях не приходится, потому что возраст дает свое, мозг своеобразно начинает себя вести.
Мужские слезы, это нормально?
Более чем нормально. Вот эта вот установка «мальчики не плачут» приводит к тому, что мужчины в 35 лет очень часто страдают инфарктами. В 35. Женщин, которые страдают инфарктами в 35 лет, вы почти не найдете, если там нет какого-то порока сердца врожденного. Мужчина, который 30 плюс и ложится в больницу с инфарктом, это распространенная, спросите любого кардиолога, распространенная история.
Мужики, плачем. Чаще будем плакать, меньше будет проблем с сердцем. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Да, вот такой вопрос. А какая допустимость агрессивного поведения, чтобы самому не разрушать личность? Вот такой простой пример. Вот звонят по рекламе, да, пристают там, ну, как-то давят, перезванивают. И очень эффективно, как говорится, ну, нехорошими словами наорать, и это все прекращается. Несколько раз я так пробовал, это работает, но... остается, как говорится, осадок и вообще, ну, такое, ну, и в обществе это порицается, ругаться, да, но, с другой стороны, надо себя как-то защищать. Вот два вопроса, ну, допустимо ли это, и второй, вот как ругаться, но сохранять при этом равнодушие, то есть вот, ну, невозмутимость, что ли, так сказать, как это называется, покер-фейс, так, чтобы... нахамить человека, уничтожить его, но при этом остаться совершенно при этом...
Ну, нет, самому... но до такой степени нахамить, уничтожить, это уже будет разрушение личности.
А я поправлю.
Спасибо.
Сейчас, я поняла вопрос.
Слушайте, да, ответ.
Вопрос
понятно,
на самом деле классный, вообще очень хороший вопрос.
Да?
Почему?
Угу.
Потому что, а как вас зовут?
Ой.
А положил трубку. Ну ладно,
алло,
хорошо.
Алло.
Наш слушатель нет, привел такой пример. Вот звонят по рекламе, да, и предлагают навязчиво какие-то услуги. Это он говорит о телефонном спаме. Если мы посмотрим на это с точки зрения психологии, что происходит? Какие-то организации, XY, ООО, рога и копыта, неважно, банк это, услуги связи, какие-нибудь салоны, которые начинают названивать в определенный день. Они что делают? Они, не спрашивая вас, нарушают вашу границу. То есть они вторгаются в ваше пространство, вы берете трубку, вы не просили у них об этом предложении, вы не просили выдавать вам кредит, вы не просили записывать вас, там, не знаю, на бесплатную эпиляцию или на бесплатную чистку, гигиену зубов. Они вам звонят и начинают рассказывать о том, что у них есть такое предложение. Обычно, если это звонит робот, человек просто кладет трубку.
А но если... сейчас стало еще таким образом, что не сразу сообразили, что это робот звонит. Потому что мы в редакции очень долго смеялись, когда стали звонить голосами Димы Маликова, Дмитрия Билана. И там «Привет, Макс, это Дима Билан». Я просто их знаю, и я говорю: «Ой, Дим, привет, что случилось?» И я начинаю с ними разговаривать, и он говорит: «А ты не хочешь там приобрести какое-то ювелирное украшение?» Я тут понимаю, что, господи, это вот оказывается что.
И получается, что эта компания нарушает границу нашу, и поэтому любое агрессивное поведение в адрес этой компании уместно. Можно сказать: «Я вас об этом не просил», и класть трубку, да, потому что если мы просто бросаем трубку, это же тоже такое пассивная агрессия. Если бывает ведь что еще? Они начинают дозваниваться. Вот попробуйте менеджера одного из банка, который начинается на «Т», заканчивается на «Ов», попробовать сбросить их предложение, когда они хотят вам что-то предложить. Они начинают дозваниваться и настойчиво говорить: «А почему вы не хотите сейчас нас выслушать? А почему вы не хотите попробовать? А почему вы не хотите?» И в этом случае можно себе вполне себе позволить проявить агрессивное поведение. Потому что вы не просили их вам это предлагать. Поэтому они берут на себя ответственность услышать эту агрессию и как-то на нее среагировать.
Наш слушатель конкретно сформулировал вопрос таким образом: как можно накричать, поругаться и при этом остаться спокойным?
Значит, во-первых, это никак. То есть на какое-то количество времени вы должны выйти из себя, хотя бы на период, когда вы ругаетесь, иначе смысл агрессии теряется, потому что агрессия должна подкрепляться адреналином, кортизолом, гормонами, иначе вы просто не войдете в это состояние агрессивное. Другое дело, что успокаиваться нужно быстро. Ну, то есть акт агрессии прошел, вы высказались, и через несколько минут вы уже успокоились. Это, опять же, та самая регуляция, которой вы, например, прекрасно владеете. А другое дело еще вот как можно поставить вопрос: как выразить агрессию так, чтобы не обидеть человека? Потому что мы ведь можем агрессию проявлять внутри семьи. С детьми, с близкими, с коллегами по работе. Мы же от этой агрессии не можем избавиться. Агрессия есть, это наше энергетическое состояние. И как ее выражать таким образом, чтобы человека не оскорблять? Нужно говорить не «ты», а «я». Я чувствую сейчас себя очень некомфортно. Я чувствую, что я сейчас начинаю злиться, потому что я не понимаю, что ты мне все время задаешь один и тот же вопрос. То есть, когда мы говорим так называемая «я-концепция» с точки зрения, с позиции себя, точно так же, если мы едем, там, например, в метро, и нас кто-то навязчиво толкнул, нужно повернуться и сказать: «Вы знаете, я почувствовала, мне сейчас больно от того, что вы меня толкнули». И тогда тот человек поймет, что вы ему продемонстрировали, где ваша граница. Понимаете, агрессию и гнев нужно демонстрировать, потому что иначе тот второй или вообще наше окружение, наш социум, не обязаны понимать заранее, что нам комфортно, а что нет.
Наш слушатель Шурик пишет: «Скажите, а если мне 21 марта стукнуло 40, мне уже страшно, что большая часть жизни прошла и молодость тоже. Как мне себя успокоить?» Шурик, вы знаете, я когда мне стукнуло... Сейчас, Лена, ответьте, я просто со своей стороны. Когда мне стукнуло 40 лет, наоборот, было ощущение, что, блин, как хорошо, как классно. 40 лет уже, а я еще жив, там, не болен как, чем-то серьезным, ну и так далее. Но это моя точка зрения. Я вот... с позитива к этому отношусь. Хотя тоже бывает, что мысли уже большая часть жизни-то прошла.
Существуют у нас такие возрастные периоды, когда мы впадаем в некоторые экзистенциальные кризисы или подобие экзистенциальных кризисов, и мужчины, и женщины. И тогда мы начинаем очень философски, так резонерски рассуждать о том, что бы было, если бы, или как могу ли я оценивать свою успешность или свою значимость в этой жизни. И мы можем очень часто грустить и так далее. Здесь очень важно понимать, что вот эти кризисные состояния – это нормальный этап перехода из одного возраста в другой. Другое дело, если вы патологически в этом состоянии не зависаете. Вот вы какое-то количество времени находитесь в миноре грусти и рассуждений, в уединении с собой, а потом вы из этого состояния выходите в радость, в удовлетворение, в получение удовольствия. Вы можете оценивать свои достижения и оцениваете свою значимость изнутри, а не снаружи, потому как вас оценивают другие. Это говорит лишь о том, что в этот момент психика выходит на очередной этап взросления.
Понятно. Приветствую. Вопрос такой. Сам я не вспыльчивый, но жене как будто не хватает моей крови. Может с пустого места вывести меня до такого состояния, что начинает трясти. А как этого избежать, не уходя в другую комнату или на улицу, пишет Сергей.
Очень часто в парах такое бывает, когда один, ему не хватает внимания второго. И, например, с детства в семье было принято выражать внимание через агрессию, через крик. Ну, например, родитель всегда очень занят, и ребенку для того, чтобы получить внимание мамы или папы, нужно было что-то нашкодить, родитель подходил, орал, и для ребенка это лучше, получить внимание через негатив лучше, чем вообще чувствовать себя покинутым, то есть оставленным без внимания. И потом человек вырастает уже, а реакции-то детские остаются неосознанные. И получается, когда ей нужно получить внимание своего мужчины, этой жене, она делает все, чтобы он вышел из себя, накричал на нее, среагировал, не знаю, сказал какую-то обидную вещь. И тогда она внутри думает: о, ну наконец-то, наконец-то злюбит, значит, он меня.
Мазохизм такой. Фафат дает совет. Добрый день. Когда мне звонят с предложением провести интернет, я с радостью соглашаюсь. Сообщаю, что живу в деревне, на том конце провода, а ко мне сразу теряют интерес.
А вы знаете, очень большое количество людей уже привыкли троллить даже вот этих вот службы безопасности банка, которые названивают, как правило, и уже существуют там разные мемы, существуют разные видео, их бесчисленное множество, где, в общем-то, с этими мошенниками начинают таким образом разговаривать, что и одна, и вторая сторона уже в итоге потом просто смеются друг другу в трубку. Поэтому это очень хороший выход, на самом деле, и выброс даже своих эмоций. Ну, то есть... просто через просто через юмор выходить из таких ситуаций.
Вот 765-й с таким очень глубоким вопросом к нам подходит, обращается: почему так распространены инфантилизм и обидчивость? И чаще всего это у мужчин.
Почему так распространены инфантилизм и обидчивость в окружении этого слушателя конкретного?
Ну, наверное, да.
Потому что в целом я бы не сказала, что они прям распространены. Потому что есть такое вот у психологов понимание, осознание, да и у психиатров тоже, что вот, например, старение – это неизбежный процесс. Человек будет стареть в любом случае с возрастом, а взросление – не всегда. То есть человек может стареть, но не взрослеть.
А что в вашем понимании, Лен, тогда взросление?
Психологическое
это
взросление.
Но это
тогда, это, как? Когда это тогда, когда наше психологическое состояние, способность реагировать на мир соответствует биологическому возрасту в паспорте. Не тогда, когда мы реагируем методом 12-летних или 15-летних детей, а иногда и 3-летних. А тогда, когда мы реагируем сообразно своему возрасту, опыту и социальному положению.
Окей, хорошо. Алина пишет: добрый день, существование энергетических вампиров – это миф или правда?
Нет, не миф, просто их называют так, энергетические вампиры. Вообще люди – существа словесные и энергетические. Более того, если вы обращали внимание, вот сейчас все узнают такую ситуацию, что мы можем вообще с человеком не разговаривать, только думать о нем что-то. Угу. А человек будет уже понимать, что что-то не то, считывать. Потому что существует такое понятие, как метапозиция. Это тогда, когда мы с определенным настроем входим в коммуникацию или входим в какую-то ситуацию, или выходим из какой-то ситуации. И вот это вообще энергетическое начало, оно критически важно.
Угу. А как в данной ситуации выходить? Ну вот если ты понимаешь, что человек из тебя высасывает всю энергию, и тебе
не отдавать
плохо,
энергию,
тяжело.
Не отдавать энергию. Вот я, например, сейчас возьму, начну у вас, Максим, кошелек отбирать. Вы мне отдадите?
Нет, конечно, не отдам. У меня его нет. Во-первых, я не ношу кошельки. Вот. А во-вторых, конечно, я не отдам. Но энергия – это немножечко другое. Вот у меня иногда так бывает. Я человек коммуникабельный. Я очень много общаюсь. Там. Иногда я вечером прихожу домой, и у меня состояние как будто... Вот не то, что я там пробежал 40 километров или разгрузил вагон картошки, нет, а именно эмоциональное, просто вот, ну, не выгорание, а усталость.
Потому что вы работаете с людьми, вы постоянно коммуницируете, вы работаете с радиослушателями, и эмоциональная усталость – это такая у вас, ну, профессиональная погрешность, скажем так. Поэтому вам, конечно же, стоит работать, вот существует такая воронка бессилия или воронка истощения. Вам нужно делать все, чтобы вам в эту воронку никогда не попадать. Потому что,
как это сделать?
Всегда находить баланс между тем, что вы должны делать, и тем, что вы хотите, между долженствованием и «хочу». Большое количество удовольствий должно присутствовать в жизни. Как происходит? Я могу ответить сейчас на вопрос слушательницы, чтобы не забыть, а потом рассказать про воронку истощения. Потому что там был вопрос о том, что делать, если люди сосут энергию. На самом деле энергия, несмотря на то, что мы не можем ее пощупать и увидеть, да, это такое абстрактное понятие, но мы же... Что такое зрелость психологическая? Когда у нас развито абстрактное образное мышление. Когда мы понимаем, что, например, такое понятие, как воля, мы тоже не можем пощупать. Ну что, все же знают, что такое сила воли. Такое понятие, как совесть, мы тоже не можем пощупать, но все знают, что такое совестливый человек и бессовестный человек. И энергия – это когда мы в плюсе или когда мы в минусе, да, так low battery, так садящаяся батарейка. Поэтому энергию можно забирать и можно отдавать легко. Вот те, кто ее легко отдает, энергетические вампиры, назовем их так, но на самом деле это те люди, которые на низкой энергии находятся, они все время вынуждены подпитываться изнутри. Обычно вот такое поведение – это всегда следствие психотравмы какой-то, когда человек подпитывается изнутри. У детей, у пожилых людей, как правило, существует энергетический вампиризм. И поэтому тут нужно учиться эту энергию не сливать. Одно дело, когда мы встречаемся с энергетическими вампирами, тут хотя бы оправданно. Пришел человек токсичный, тебя подвампирил, и ты энергию потерял. А бывает еще, знаете, какие энергетические вампиры? Наши собственные мысли. Наши собственные негативные мысли, которые мы крутим.
Ну да, мы сами себя накрутим, да.
А потом, просто через 15 минут, мы потеряли 70% вообще энергетического запаса, который нам был дан на день. А вот поэтому ответом будет уметь сохранять свою энергию и генерить профицит энергетический, потому что всегда будет кто-то, кто захочет немножечко кусочек урвать у энергетически мощного человека. А что касается воронки бессилия, да, или воронки истощения, когда нас, мы попадаем в такие достаточно серьезные, тяжелые жизненные ситуации, когда нам нужно работать, преодолевать какие-то бытовые проблемы, решать ситуации с детьми, решать ситуации в семье, мы впадаем в такое когнитивное искажение, и нам кажется, что если мы сейчас уберем из своей жизни удовольствие и начнем концентрироваться только на решении проблем, например, только зарабатывать деньги или только решать ситуацию с воспитанием детей, там, не знаю, с недвижимостью, еще с чем-то, то мы таким образом станем эффективнее. Это ошибка, потому что через какое-то время человек начинает терять психический ресурс, психическую энергию. Угу. У нас есть физическая энергия, есть психическая энергия. И через какое-то время вот так вот по вороночке мы были на высоком уровне коэффициенте энергии, потом ниже, у нас сначала нарушается сон, аппетит, потом мы становимся более раздражительными, потом мы становимся более опять апатичными, а потом мы уже близки к признакам депрессии. И это все так называемая воронка истощения. Поэтому для того, чтобы ресурс использовать на максимуме, нам нужно постоянно его подпитывать. Вот как деньги. Мы его зарабатываем и тратим, С энергией также. Мы должны ее зарабатывать и тратить, Если кто-то думает, что энергия всегда зарабатывается, когда мы лежим на диване, вовсе нет. Максимальное количество эмоционального ресурса приходит от эмоциональных положительных подкреплений. Поэтому люди зря иногда обесценивают.
Как театр, кино.
Театр, кино,
общение
выставки,
с близкими
музыка,
людьми.
Положительные люди, хорошие книги, хорошие хорошие ключевые фильмы, путешествия, здоровый сон, здоровый секс. Все это дает нам максимальное количество психического ресурса. А посмотрите, что мы в первую очередь обычно исключаем, когда мы гиперзаняты. Мы перестаем ходить на спорт, мы начинаем есть, что попало. Угу. У нас падает либидо, мы думаем, ну и все, ничего страшного, подождет. Это не, нам же, ну, в общем-то, мы
не
можем
к спеху,
потерпеть,
да.
Не к спеху, да. А потом мы что делать перестаем? Мы перестаем везде бывать, перестаем всем звонить. Ну и, собственно, что, с чем мы остаемся?
Может, это происходит не потому, что у человека попадает в какую-то воронку, да, там, истощение, а может, просто человек становится взрослее и понимает, что какую-то шелуху надо откидывать, и те же самые какие-то, если я вот кому-то не звоню, с кем-то не общаю, просто мне неинтересны эти люди.
Суть в том, что мы иногда не понимаем, что нам на самом деле интересно, а где мы уже на самом деле перенапряглись. Это вот очень большой нужно иметь такой вот контакт с собой для того, чтобы понимать, что на самом деле с нами происходит. Очень часто мы думаем про себя одно, а с нами происходит на самом деле другое. То есть эмоциональное истощение психологу видно всегда, а людям иногда не видно. Потому что, знаете, еще какой признак эмоционального истощения? Так называемые мании. Это когда мы такие на подъеме очень долго, много делаем, вертим ботинками землю, и нам кажется, это так круто, мы мало спим, много делаем, мы все время вовлечены в какую-то идею, а потом, любой психолог знает, что потом происходит состояние спада.
Ну,
обязательно.
Да, конечно.
И человек приходит
это,
такой...
Как же еще слово есть? Это... Ну, обычно бывает в конце года, перед Новым годом, да? Когда закрывают какие-то проекты. Вадим пишет: «День добрый, у меня приятель достал всех желанием общаться». Какой диагноз?
Нет, у него никакого диагноза, просто он общительный.
Ну, через гиперактивное общение, это не говорит о том, что...
Он таким образом что-то компенсирует у себя.
Например, ту же самую энергию потребляет.
Или наоборот, сбрасывает свою, если у него профицит. Но если у него там уже совершенно навязчивые общения, да, то есть бывает такое, идея навязчивого общения.
Например, я знаю некоторых людей, которые, ну, просто вот гипер, вот они хотят, чтобы я с ним, или не я, кто-то с ними общался, но я вот не хочу.
Вот не это общайтесь.
Логично, да? Я так и буду делать. Ладно, у нас сейчас 12.40, ой, 13.30 в Москве, у нас 12.40, все, я уже, не, я из отпуска только, мне можно. Елена Соловьева, психолог, сегодня наш народный, в программе «Народный психолог», новости.
Мы вас услышали.
13.36 в Москве, эфир продолжается, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лена, еще раз добрый день.
Добрый.
Друзья, продолжаем, присылайте ваши вопросы, звоните, все средства связи работают, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8-495-7373-94-8, телеграм-канал там можно также смотреть, радио говорит МСК в одно слово латиницей. Подписывайтесь на наши новости. YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Так, Кит-Кат задает такой вопрос. Здравствуйте, мне под 40 и хочу получить новую профессию. Как не ошибиться? Мне кажется, это не очень психологический вопрос, но если есть что сказать, Лен.
Плюс в том, что когда человек понимает, что он хочет получить новую профессию и не сопротивляется этому, потому что огромное количество людей, которым под 40, они считают, что ничему новому, кардинально новому учиться уже не надо, потому что иначе это будет свидетельствовать об их какой-то неуспешности. На самом деле наоборот. У нас всегда должно быть два дела, которым мы занимаемся страстно. Одно основное и другое параллельное. Такое же важное и значимое, которое, как и основное. И поэтому, если человек хочет получить новую профессию и отслеживает это замечательно. Как не ошибиться? Прислушивайтесь к себе. Вариантов много. Методом перебора. Пробуйте одно, не нравится, пробуйте другое, пробуйте третье. Или вариантом, если вы хотите зарабатывать, отследите, что на самом деле сейчас более высоко оплачиваем, зачем вам нужна эта профессия, для души или для денег.
Михаил пишет, почему, когда меня что-то начинает бесить, то включается пофигизм? Пофигизм, кстати, я сейчас буквально одно слово скажу, на мой взгляд, и как показывает опыт, ну, с высоты своих лет, это не самое плохое, как это сказать, черта, что ли, не самое плохое то, что есть, потому что он иногда спасает.
Если он осознанно включается и умеренно, тогда да, я с вами абсолютно соглашусь, потому что не на все ситуации мы можем влиять, и можете представить, сколько можно сжечь нервных клеток, пытаясь изменить ситуацию, в которой ты вообще ничего не решаешь. Ну, то есть она тебе не нравится, эта ситуация, не нравятся тебе эти события, но ты из них выйти не можешь, изменить там ничего не можешь. Можно так, в общем-то, и онкологию заработать.
Обойти онкологию?
Конечно.
Каким образом
бесконечно, это связано? Бесконечно запуская внутри себя процессы, связанные с гормональными различными сбоями, когда, когда нам что-то не нравится, когда мы чем-то недовольны, мы раздражены постоянно 24/7, и каждый день мы себя накручиваем, накручиваем, накручиваем. Очень легко...
Есть такие люди...
Конечно,
которые бесконечно вот в каком-то состоянии вечного нервяка, вечного недовольства.
Да, свидетельство психологических проблем.
Ну, пока, тьфу-тьфу-тьфу, не болеют ничем.
Ну, разный организм бывает, резервы у всех разные. Есть, ну, у кого понятно. Быстро заканчиваются, а у кому-то хватает на подольше.
7373948, код 495, добрый день.
Алло, добрый день, Макс, Елена,
да.
Игорь, Москва. Вот у Елены такой вопрос. А что вот делать, вот, когда чувствуешь, что у тебя внутреннее выгорание идет, ну, от работы, от всего вот этого?
А выгорание это для... Да. Игорь, а как вы понимаете, что такое выгорание? Может, это просто усталость?
Усталость такая, знаете, скопленная какая-то, непонятная. И отдыхаешь вроде, и отдохнуть не можешь.
Понятно.
Вот, может, что-то подпить, какие-нибудь препараты, может, есть...
Но мы здесь такие советы давать не можем, это надо идти на прием к врачу.
Психологу, и там. Да,
вопрос. Психотерапевту, я бы даже сказал, если психолог не имеет права выписывать вам лекарства. Да. Ну, Лена, это слово Лене, послушаем. Спасибо, Игорь.
Смотрите, как у нас работает обычно наша психология. Мы всегда хотим какую-то волшебную таблетку. Мы говорим, дай выпишите нам, пожалуйста, препарат, чтобы у нас где-нибудь не болело. В случае, когда речь идет о профессиональном выгорании, рабочем выгорании, когда постоянная такая психологическая усталость, с утра просыпаешься, уже уставший, не восстанавливаешься. В общем-то, тут нужно понимать, что таблетки, они вылечат симптом. Они вылечат уже последствия, они вылечат не причину. Поэтому если вы хотите получить таблетки, да, нужно пойти к психотерапевту, описать свои состояния, то есть, например, что у вас со сном, что у вас с питанием, что у вас вообще с тревожным состоянием, как это проявляется во взаимоотношениях, страдает ли от этого как-то ваше здоровье и так далее. И психотерапевт подберет вам какие-то легкие или там не очень легкие, но успокоительные препараты. Другое дело, что это не избавит вас от причины. Тут разбираться-то нужно глубже, тут должна быть и психическая, и психологическая поддержка. Если вы постоянно устаете от работы, значит, нужно к своему отдыху подходить так же серьезно, как к работе. То есть не просто вы ложитесь на диван отдыхать, а вы планируете отдых. Вы делаете чтобы этот отдых был максимально насыщен событиями.
Лен, а вот само понятие выгорания на работе, оно появилось совсем недавно.
Да.
Мы до этого жили и как-то не знали, что такое выгорание. Сейчас это стало последние там, года 3-4 модно, что вот это понятие, вот я выгорел, защититесь от выгорания. Откуда это взялось? Это в психологии это было всегда или это правда появилось недавно буквально?
Значит, смотрите, сама психология в нашей стране появилась относительно недавно. Что в целом психология как наука начала только в Европе вычленять от психиатрии отделяться, да, только не более чем 100 лет назад. Это очень мало для науки. И поэтому сначала было разделение на психиатрию и психотерапию, потом еще от психотерапии отделилась психология, которая стала клинической и консультативной. То есть там вот такие уже направления. Но так как у нас сейчас доступность информации очень обширная, да, то есть мы легко получаем информацию. Сейчас есть такие мемы, что раньше, чтобы получить информацию, нужно было доковыряться, сходить где-то в библиотеку, найти какие-то книги, бесконечно читать какие-то статьи. А сейчас на тебя падает такая гора информации, тебе нужно разобраться, какая информация верная. И поэтому от того, что несколько лет подряд нам твердят про это эмоциональное выгорание, это лишь свидетельство того, что об этом можно легко где-то услышать. А твердят постоянно, потому что это проблема очень распространенная. Это выгорание было и раньше. Оно было и у наших родителей. Оно было и у наших прабабушек, прадедушек. Другое дело, что психика людей была разная. Понимаете, психика человека, который прожил войну, Первую мировую, Вторую мировую, и психика человека, который живет в мирное время, это две разных психики.
Понятно. Финис пишет, сейчас часто сталкиваюсь независимо от пола с неопределенностью людей. Допустим, можешь банальную вещь спросить, к примеру, тебе водички купить, а в ответ не знаю, да нет, не надо.
Это
Финис говорит... пишет о том, что неопределенность, то же самое пофигизм у людей часто стал встречаться.
А здесь, смотрите, вот это не совсем про пофигизм, наверное, то, о чем пишет Финист. Я даже скажу, что когда человек приходит к психологу, вот он нашел психолога, он дошел до психолога, очень редко, когда он приходит со сформированным запросом. Очень самый распространенный ответ на любой вопрос, что вы сейчас чувствуете, почему вы так поступили, по какой причине вы оказались в этой ситуации, как вы думаете, вам можно помочь? Самый распространенный ответ – я не знаю. Угу. Это говорит о том, что человек на самом деле не находится в абсолютном контакте. То есть у нас разум, наши эмоции и наши телесные физиологические реакции у человека не связаны.
А тогда в этой ситуации как вести? Это не говорит о том, что человек ты безразличен этому человеку. Если
нет.
Постоянно вот он не знаю, делай как хочешь. Я вообще эту фразу ненавижу. Вот эта фраза делай как хочешь, сделай как знаешь. Это стало быть ответственность перекладывают на меня, и поэтому я должен за всех думать, так что ли?
В том случае, если это делай как хочешь и действительно вам позволяют делать, как вы хотите, это одна история. А другое дело, если это манипулятивно. Фраза говорит, делай как хочешь, вы делаете, как хотите, а вам говорят, а что ты сделал так, как нам не надо? Это чистой воды манипуляция. И в игру, в которую лучше не входить, и сразу обозначить, я сделаю, как я хочу, но потом прошу претензий не предъявлять, я заранее предупреждаю об этом, да, потому что я могу сделать не идеально. Поэтому, что касается пофигизма, это очень классный навык, когда он включается и выключается осознанно. Но в том случае, представляете, давайте возьмем такую ситуацию. Студенту нужно сдать экзамен. Экзамен – это всегда стресс. Это стресс, в который нужно идти, и в котором должна очень хорошо работать такое качество личности, как воля. И можете представить, студент включает пофигизм. Что происходит? Происходит отчисление. Поэтому вот в этом случае пофигизм будет вредить.
Молодежь сегодня, вот это чисто 100% пофигисты. Большое количество, сколько вот я знаю, у меня начинает племянника и заканчивает там его друзьями. Вот такие инфантильные, совершенно отстраненные, вот совершенно вот в каких-то своих небесах летают. А как интроверту... давайте звонок сначала, сообщение позже. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. У меня вопрос вот такой к психологу. Значит, я знаю, это мое профессиональное знание, что усвоение информации человеком – это очень затратный энергетический процесс. Учитывая, что сейчас и практически у любого современного человека – гаджет – это практически постоянно, с чем он постоянно имеет дело, на него вываливается огромный объем информации. И я знаю людей, которые вот в научном плане это все оценивают, который считает, что сейчас для того, чтобы избавиться от большого количества людей от депрессивных состояний, нужно вводить так называемые информационные выходные. Люди, которые либо в силу своей профессиональной необходимости, либо просто потому, что это нравится, много работают с информацией через гаджеты, должны устраивать себе хотя бы 1-2 дня в неделю выходные. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
Спасибо вам.
Могу свою прям позицию высказать и обосновать, на чем она стоит. Свою психологическую, конкретно мою. И таких психологов, как я, их много, но есть и другие. Есть те, кто говорит, надо устраивать выходные. Объясню. Вот я уже начала говорить, психика людей, которые рождаются и воспитываются в разные времена, разная. И вот те дети, которые родились, когда гаджеты уже существовали, то есть они родились, уже существовали гаджеты, и они живут. У них не было ни одного дня, вот как у нас с вами, мы родились, и у нас сразу в нашей жизни был телевизор. Да. А у наших бабушек не было телевизора, не было электричества и так далее. Так вот, мозг наших бабушек и нас был разный уже только при наличии телевизора. Что касается детей, которые родились уже в эпоху гаджетов, у них же все мыслительные процессы уже давно перестроились. Ведь сейчас слушательница звонила, по голосу я слышу и по речи, да, что это зрелый человек. И она со своей точки зрения, она говорит, что если я так, и такие люди, как я, и я соглашусь, будут бесконечно погружаться в гаджетозависимость, у них будет постоянно происходить психологические перестимуляции. Вообще любая перестимуляция ведет к выгоранию, если уж мы говорим о выгорании или бессилии таком психологическом. Но вот те дети, которые рождаются, вообще вот мы с вами, у нас у всех мускулы тела, мышцы тела развиты гораздо меньше, чем у наших бабушек, у дедушек, за исключением, знаете, какой одной мышцы? Этот самый, вот этот вот большой палец руки. Потому что мы все время
печатаем сообщения.
Да, это уже аналитические данные. Соответственно, если мы уже на мышечной истории, да, на мышечной сфере уже перестроились, то что говорить о психических процессах? Те дети, которые всю жизнь живут с гаджетами, они совсем по-другому подходят к восприятию и усвоению информации. То есть наши дети и мы, это две большие разницы.
На прошлой неделе я был на детском дне рождения, значит, в субботу, и мама с папой дарит ребенку 10 лет iPhone. Вот. И ребенок так смотрит, показывает всем, подходит ко мне и говорит: Макс, а тебе, когда 10 лет было, тебе дарили iPhone? Я говорю: дорогая моя, ты знаешь, эти айфоны появились гораздо позже. Мне уже было лет там, ну, первый iPhone типа в 2003 или 2004 году я себе купил. Я говорю: у нас не было телефона. Как не было? Я говорю: ну так не было телефона. Стояли дома такие аппараты, по которым разговаривали. Они были круглые или там кнопочные. Ребенок был дико удивлен. Я так стою, говорю: вы своему ребенку вообще ничего не рассказываете про что, в какой стране вы жили, где вы родились, какой айфон в 10 лет. Так, спасибо за интересную гостью, пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Виктор Михайлович из Москвы.
Да, Виктор Михайлович.
Вот у меня вопрос к эксперту. Вот как связаны проблемы психологические, выгорание, усталость и все остальное с видом деятельности? Я знаю людей, которым уже немало лет, которые что-то делают, изобретают. Ну, я отношусь к миру науки. Никакого выгорания у них нет до последних дней их жизни. А, конечно, если человек всю жизнь перекладывает из пустого порожнее, где-нибудь в офисе сидит, одно и то же, он выгорает, конечно.
Но это рутина, это монотонность работы, да, об этом тоже и идет речь. Но сейчас, давайте выслушаем сейчас ответ. Слушайте, пожалуйста.
Да, и когда звонит слушатель, начинает говорить: у меня вопрос к эксперту, и ставит вопрос таким образом, что это не вопрос, а утверждение. Да? То есть он ничего не спрашивает, он говорит: я считаю, что вот так. Я вам расскажу, у вас в этом здании, где находится ваша радиостанция, в гардеробе работает одна чудесная женщина, гардеробщица. А я ее приметила сразу, как только стала к вам приходить, потому что такого бережного, такого бережного, она уже пожилая, у нее ну, такие уже седые волосы, такого бережного отношения и такого творческого вообще отношения к тому, как она взаимодействует с верхней одеждой людей, я не видела, наверное, много лет нигде.
Какая формулировка? Творческое отношение к верхней одежде, Лена, прям театр.
Объясню, потому что здесь слушатель наш сказал: вот я работаю в науке, я все время изобретаю, и я не выгораю. А вот те, кто там работают из пустого в порожнее, вот она что делает? Она работает как обслуживающий персонал. Она действительно, с точки зрения, наверное, научного сотрудника, выполняет какую-то работу из пустого в порожнее. Но видели бы вы, как это просто искусство, как она застегивает всегда застегивает пуговицы на пальто женских, когда она их принимает. И вы знаете, мне стало интересно этот человек. Я стала спрашивать, я говорю, а где вы работали? Она говорит, долго очень в Третьяковской галерее, до сих пор работаю иногда, когда мне позволяет возможность. А еще у меня есть там дача, а еще то. И теперь я, знаете, что делаю? Я когда прихожу и приношу ей конфеты. Потому что этот человек мне так приятен, потому что такого уважения к моему пальто я не видела вообще много лет. Поэтому, что касается творчества. Творчество – это действительно вообще творческое отношение. Не только, еще раз говорю, лепка и танцы, а творческое отношение к процессу любому, даже самому примитивному. Это действительно профилактика эмоционального истощения. Но, судя по тому, как наш слушатель говорил, достаточно так напористо, агрессивно, там есть, почему психика истощается. Это невозможно, не связано с его открытиями или изобретениями в научной деятельности. Ну, возможно, связано, например, с коммуникациями у людей. Но мы с вами здесь не идем в терапию, да, мы же не обязаны всех терапевтировать, в общем-то, в рамках нашего радиоэфира. Но даже самые простые действия можно выполнять творчески.
А как интроверту не стать мизантропом? Как остановиться? Пишет 122-й.
Ой, сколько терминов. Вы знаете, когда человек встречает интроверту в речи более двух сложных терминов, у нас выключается сознание. Именно поэтому, когда люди хотят донести очень сложную информацию, им нужно говорить таким языком, чтобы понял четвероклассник. Вот я когда в свое время училась на филологическом факультете, еще на мое первое образование, нас там учили. Вот если вы написали текст, подошел ребенок, первоклассник, прочитал и смог пересказать, даже если это текст на очень сложную тему, значит, вы хорошо написали. Так учат журналистов. А если никто не смог пересказать, значит, вы написали плохо, даже если этот текст обладает там какими-нибудь признаками романного языка. Поэтому как экстраверту не стать мизантропом? По всей видимости, работать над собой. Я не знаю, как ответить еще на этот вопрос.
Я просто хочу понять, что вкладывает в эти слова наш слушатель. А что он имеет в виду? Как не стать? Это что, это плохо, что ли? Или я и вот это не могу понять.
Ну, по всей видимости, он должен озвучить какую-то свою проблему или какую-то свою боль, но он ее заворачивает в эти сложные конструкции словесные.
Мизантроп – это человек, который избегает общества людей, нелюдим, страдает или, наоборот, наслаждается человеконенавистничеством.
Ну, знаете, признаки…
Но это его личное
желание. Вообще социальная адаптация – это важная часть наша. То есть мы должны любить общество людей, мы должны стремиться к людям. Когда мы устаем от этого общества, мы берем паузу, уединяемся, проживаем какую-то там грусть, печаль, меланхолию, и потом снова возвращаемся, нам требуется процесс общения, потому что, повторюсь, человек – существо словесное. Животные не могут говорить, а человек может. Человек и с животными имеют одинаковые аутентичные чувства. Что такое аутентичные чувства? Это радость, печаль, гнев и страх. Животные тоже могут их испытывать. Но только у людей есть все возможные вариации из этих аутентичных чувств, которые называются эмоциональными состояниями.
Это я могу единственное добавить. Каждый, кто-то страдает от этого, правда. Вот у меня и был знакомый, который это сделал философией своей жизни. Он наслаждался в этом, он купался, он нырял вот в этом человеконенавистничестве. Но при этом он был совершенно счастливым человеком. И только когда нужно было с кем-то общаться, ему приходилось, он заставлял себя и продолжал общаться, и нормально. Здесь, опять же, как Лен сказал, работать над собой, да?
Если вы от этого не страдаете, от того, что вы затворничеством таким занимаетесь, да, ну не страдаете. Ну, ради бога, за ваши бабки называются любые капризы. А если вы чувствуете от этого, что вам нехорошо, что душа ваша страдает, что вы проживаете какую-то не такую яркую жизнь, как могли бы, вот в этом случае нужно работать над собой.
Денис, я еще раз хочу сказать, что мы здесь никого не учим, и никому не наускиваем ничего. Это просто вы задаете вопросы, мы отвечаем. Он пишет просто, какое там имеете право, сколько вы детей воспитали, чтобы учить других воспитанию. Но что я могу сказать? Мы, еще раз, никто никого не учит. Просто по доброй воле люди звонят, пишут и получают какие-то ответы от Лены. А делать это или не делать, это ваше уже дело. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. У нас остается прям буквально 4 минуты. Если у кого-то есть неотвеченные вопросы, или хотите получить ответ, звоните, пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Говорите, мы в эфире.
Такой вопрос. вот договор для любого участника, как по нему понять, квартира с пропиской или это апартаменты без прописки?
У нас программа называется «Народный психолог». У нас про психологию сегодня тема, не про... Вы, наверное, на другую радиостанцию попали. У нас не адвокаты, не жилищные какие-то вопросы. 7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте, Анатолий беспокоит.
Да, Анатолий.
Меня волнует вот такой вопрос, он психологический, мне кажется. Как вот великие личности влияют на людей, которые их никогда не видели, не знали, что, например, французы, у них было желание у военных умереть перед взором Наполеона. Хотя они его, в общем-то, никогда не видели, телевизора тогда не было. Как это вот доносится, переходит это все вот в мозги человека?
Ну, Наполеон, это же был полководец необычно. Известный, да, если мы говорим о военных стратегиях, да, то человек, который выбирает вообще профессию военного, у него отличается психика от того человека, который живет в мирной или гражданской жизнью, как они называют. И поэтому французы, ну, там такая же была пропаганда, может быть, они самого Наполеона никогда и не видели, но слышали они о Наполеоне очень много с утра до вечера. Более того, они ведь слышали сказки, всякие выдумки, мифы, которые передавались из уст в уста, и поэтому, ну, так как у француза не было вообще вариантов не ходить на войну, у него был вариант просто умереть или умереть перед взором полководца, чтобы Наполеон мимо прошел и, может быть, даже посмотрел там на этого убиенного солдата. Конечно, они выбирали второе.
Просто тут в этом вопросе услышал немного еще другую такую тему, что как великие люди влияют на умы обычных людей. Как влияют, ну так и влияют своими учениями, своими мыслями,
ну, вообще, фразами. Вообще разум – это то, что противостоит безумию, да, и когда человек становится великим в том или ином периоде, он всегда по своему разуму, по своему интеллекту всегда превосходит психологию масс, превосходит. И очень часто, даже если это и люди негативные, да, если мы возьмем Наполеона, там было плюсы и минусы, а если мы возьмем Адольфа Гитлера, который также вел, и что он делал, мы все знаем. И получается, что но то, что он превосходил по своим психическим и интеллектуальным навыкам многих своих соотечественников, это безусловно. Поэтому тут...
Но там больше, мне кажется, все-таки в сторону минуса это все, вот эти превосходства. Хотя говорят, нас, что да. Он гением якобы был повести
по-разному.
Страну.
Говорят по-разному. Вот когда если вы послушали психиатров, то когда психиатры учатся, им часто говорят, что Гитлер был психически нездоровым, и есть тому подтверждение. И поэтому, когда он умел говорить таким образом, что все там кричали «Хай Гитлер», происходил такой эффект психического заражения, да, как, например, у больных там, с шизоидными расстройствами. То есть они могут заразить. Вы знаете, что психиатр, работая с больными, может заразиться идеями больного.
А, ну да. Идеями, да. Но я имею в виду так вот, общаясь, он же шизофрения не
подхватит. Фанатизм откуда появляется? Конечно, любой религиозный фанатизм. Религиозные фанатики, что думаете, по-другому себе ведут?
Нет, я понял теперь, о чем речь. А еще последнее, Лена, вот такое. Как насчет холериков и сангвиников? Что скажете?
Ну, психотипы всех разные, это действительно. Это, в принципе, наши психические реакции, они отличаются. Потом у нас существует воспитательный процесс, в котором мы живем. И поэтому, что я могу сказать, что и свои особенности нужно знать, нужно их учитывать, и нужно делать все, чтобы те черты, которые у нас не развиты, имели возможность развиваться. То есть нельзя говорить, я вот холерик, поэтому я буду везде ходить и бесконтрольно, да, или там бесконтрольно эмоционировать, или бесконтрольно бесконечно ныть. Это самая простая, ну, скажем так, стратегия. А нужно понимать свои особенности, ну, понимать, что вы можете влиять. То есть мы вариабельны, мы нейропластичны, мы можем изменяться на протяжении жизни.
Елена Соловьева, психолог, эксперт школы Self-Evolution, была сегодня в программе «Народный психолог». Лен, спасибо большое, удачи, до встречи на следующей неделе.
До свидания.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва, пока.